Сейчас я хотел бы вернуться с вами к той теме или к тому слову, которое Бог дал мне на этот год. Бог дал мне два слова, или не два слова, но дал такое слово для этого года, что 2020 год – год укоренения и утверждения в благодати и истине Божией. Год укоренения и утверждения в благодати и истине Божией. И я прочитаю эти два места Писания в начале, которые являются основанием, и я буду об этом говорить. Наверное, не одно собрание, Бог знает сколько, но, знаете, прошлое собрание мы так пробежались по верхам, но я хотел бы, чтобы мы углубились, знаете, чтобы мы углубились в это слово. И вот здесь в послании Ефесянам 3 глава с 14 по 19 стих говорит так, где Павел пишет: «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Это как раз хорошая мысль для темы «Семья», которая будет в библейской школе у нас. «Да даст вам по богатству славы своей». «Да даст вам по богатству славы своей». И снова мы говорим о славе Божьей. «Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Мы немножко коснемся этого, о чем идет речь. «Верою вселиться Христу в сердца ваши». И этого мы коснемся, об этом поговорим. Дальше. «Чтобы вы укорененные и утвержденные». «Чтобы вы укорененные и утвержденные». Вот что является волей Божьей. «Чтобы мы были укорененные и утвержденные». Прошлое собрание я говорил и приводил пример дерева или растения любое, которое мы знаем, как все растет, в принципе. Я брал как пример из Писания, потому что Библия дает нам эти примеры, как примеры для понимания в виде дерева, у которого есть корни. И есть вот эта часть, спрятанная часть от всех людей. Люди не видят вот этих корней, которые там глубоко в земле. И каждое дерево имеет свою корневую систему. Они отличаются друг от друга. В зависимости от того, где растет дерево, какие условия погодные или климат и так далее. Но корень есть у всех деревьев. Это невидимая часть. И вот эта невидимая часть, она держит всю видимую часть. Эта невидимая часть, она и, знаете, обеспечивает всю видимую часть. Когда Иисус проклял смоковницу, знаете, что произошло? Умер корень. Да. То есть, для того, чтобы дерево засохло, можно его срезать. Можно просто, знаете, иногда просто... Леса вырубают или пилят, но там, где стоит, там есть пень и корни, там все равно появятся ростки. И все равно полезут веточки. И жизнь, она проявится в любом случае. Но там, где поражен корень, там начинает все желтеть. Дерево, корень которого поражен, оно начинает желтеть, листики начинают засыхать, опадать постепенно, и со временем дерево умирает, если умирает корень. Поэтому корневая система у деревьев, она очень-очень важна, мы это понимаем. И Библия сравнивает нашу с вами жизнь вот как раз с деревом. Мы хотим, чтобы на самом деле, каждый нормальный человек хочет прежде всего иметь радость каждый день. Иметь хорошее настроение. Для начала, правда же? Чтобы каждый день у тебя было хорошее настроение. Не было вот этих печалей, этих подавленностей. Это какой-то кошмар приснился, и ты проснулся, и думаешь: о Боже, куда идти, в какие двери, где идут выходы из комнаты. Знаете, мы хотим хорошего настроения. Мы все хотим хорошего настроения. Для начала, я не говорю, например, о здоровье, я не говорю, например, о богатстве, Я не говорю о благополучии, об успехе в деле рук твоих и так далее, о многом-многом другом, что является внешней частью нашей жизни, видимой частью нашей жизни. И знаете, люди очень многое отдают времени, сил, денег на то, чтобы как-то свои листочки сделать более зелеными. Я когда служил в армии, вы знаете, вообще советская армия, она была уникальная, знаете. И кто служил, только те знают, что там происходило на самом деле. Потому что по телевизору показывали сказки. А на самом деле, например, я помню, как мы, знаете, например, красили листья в зеленый цвет. Сказали, проверка проезжает в часть. Поэтому начинают, знаете, срочно садить деревья. Если там есть, были какие-то деревья, и садят их, знаете, так, без корней просто вставляют в землю, и все, один день. Вот, деревья, которые там росли, начинают стряхивать с них желтые, если какие-то не стряхиваются, с кисточкой туда зеленые, начинают красить их. Сделали столько вещей таких глупых. Я уже не говорю о том, что начищали асфальт кремом для обуви. Не знаю, в вашей части не было так? Вы никогда не натирали асфальт кремом для обуви? Какой же вы армии служили? Тоже советская, да? Ну ладно, будем считать, что это было за Кавказье, там я служил, к ЗАКЛу. Да, да, да. И очень много разных вещей делали, чтобы показать, знаете, вот, что проверка приехала, и все, знаете, сверкает, все красиво, все, что черное, что должно быть черным, оно черное, что должно быть зеленое, оно зеленое, знаете. Все это делалось, и потом уезжала проверка, знаете, потом все эти деревья вырывали и выкидывали, и там увозили их в грузовиках, вы знаете. И через время все менялось. И я хочу сказать, что жизнь многих людей похожа именно на это. Стараются преобразить всеми возможными средствами. И, в принципе, конечно, есть хорошая сторона во всем этом. Лучше улыбаться, чем ходить подавленными и показывать всем такой мрачный вид. Знаете, лучше улыбаться. Говорят, английская улыбка еще никому не повредила. Ну, улыбнитесь друг другу, получится? Ну, говорят, английская улыбка, знаете, nice. Когда, какой бы ты магазин в Европе ни зашел, первое, что делает продавец, как фредитку включает, подключили, раз улыбка, потом он начинает с тобой разговаривать, он сначала улыбается. У них это стало частью культуры. Ну, то, что за улыбкой, это другой вопрос, но, знаете, очень много, и в том числе верующих людей, мы пытаемся как-то поменять что-то во своей внешней жизни. Мы хотим поменять что-то в своих обстоятельствах, в самом себе и так далее, в своей семье. И я хотел бы сегодня сказать простую истину. Все начинается с корня. Очень важно разобраться в самом себе, где находятся мои корни. Потому что Библия говорит укорененные и утвержденные. И вот здесь я возвращаюсь. Я снова прочитаю первое послание, первый псалом Давида. Это замечательный псалом. Псалом Давида номер один, где Давид пишет такие слова. Вообще-то он писал песню, и эту песню люди пели. «Блажен уж, который не ходит». Только на иврите. И я разговаривал с евреями в Израиле. Они говорят, что песни Давида, они были рифмованные. Перевод с их языка не имеет рифмы, а у них была и рифма, был куплет, припев, как положено, все, бери, дай, пой, только мелодию, к сожалению, не сохранилась мелодия, не было нотной грамоты в то время, я не знаю, или была какая-то, но до нас не дошла, чтобы можно было сегодня петь точно так же, тем же мелодией, как пел Давид. А вообще-то интересно, я думаю, у нас есть шанс научиться. Придем на небо. Через лет так 150 сначала Иисус, там Отец и Дух Святой, с ними пообщаемся, потом еще родных своих найдем, доберемся до Давида, потому что я хочу с ним встретиться, поговорить, чтобы он рассказал, как все было, и чтобы он спел.
Представьте себе, Давид на небе начнет петь первый псалом. И мы услышим оригинал. Это круто. Согласны со мной, да?
Он будет петь этот псалом. То есть это песня. И он и такие слова он написал для этой песни. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. И в этом псалме есть прежде всего две такие конкретные категории людей, где Давид конкретно говорит, вот категория одна, вот категория другая. Одна категория людей, которые являются частью совета нечестивых, которые идут по пути грешных, которые сидят в собрании развратителей. Я в прошлый раз рассказывал вам, что это значит. Или переводы, которые говорят, например, что значит совет нечестивых. Здесь говорится так, что блажен человек, который не просит о совете безбожников. То есть есть вопросы жизненные, и он не обращается к безбожникам, которые дают ответ, исключающий Бога. Вы понимаете, да? Вот о чем идет речь. Важно, чтобы во всем мы не подали крайности. Теперь мы никого не слушаем. Если вы ученик, учитесь в школе, проходите в школу, вы же учитель, для вас не авторитет после псалма первого. Нет. Вы понимаете, не об этом идет речь. Но те советы, жизненные советы, которые мы хотим на них получить, или получить ответы на свои вопросы, очень важно, чтобы мы не искали ответ у людей, которые исключают Бога. Эти люди называются безбожники. Понимаете, да, в чем идет речь? Например, не стоит на пути грешных. Это человек, который не идет дорогой греха. Яков пишет, что все мы много согрешаем, но другое дело – идти дорогой греха. Вы понимаете? Это не одно и то же. Мы можем согрешить в чем-то, и я думаю, на следующем собрании об этом немножко поговорю больше. Вот, но другое дело выбрать этот путь для себя, как жизненный путь. Выбрать этот путь, путь греха. Это две разные вещи. И я думаю, что есть категория людей, которые выбирают путь греха. Но есть праведники, которые не идут путем греха. Которые не идут путем греха. Аминь. И последнее, мне нравится вот... собрание развратителей переводится так: блажен человек, кто не чувствует себя как дома среди насмешников, наносящих оскорбление Богу. То есть круг людей, которые могут смеяться в адрес Бога, могут оскорбления какие-то произносить, которые не чувствуют себя там как дома. Нечестивый человек чувствует, но праведный человек, для него это чуждое общество. И когда мы говорим о том, что мы часть общества, это не означает, что мы часть того, что находится в обществе. Аминь. Вы со мной сейчас? И Библия говорит, что такие люди, люди нечестивые, которые являются частью совета, идут по пути грешных, которые находятся в таком собрании, они как прах, возметаемый ветром. И другой перевод говорит, как полова, которую ветер прогоняет. Вы знаете, что такое полова? Это шелуха, когда пшеницу выбивают и достают зерна из нее, скажем так, убивают. То остается вот эта часть, которая, ну, как кожура, шелуха, которую, знаете, ну, ее где-то используют, как подстилка для скота и так далее, но ее всегда ветром куда-то гонит, всегда она очень легкая, ее несет. А Иеремия, он очень хорошо сказал, я читал в прошлый раз в 17 главе, что такие люди похожи на колючий куст или на куст перекати-поле, знаете, который ветер гонит. И вот сегодня они, казалось бы, здесь. Вот сегодня у них что-то есть, чем-то они обладают, но завтра все, ветер прогнал их. у них нет никакого будущего. И Библия говорит, что путь нечестивых погибнет. Одна категория людей. И другая категория людей – это те люди, которые отказываются идти таким путем, отказываются быть частью людей, которые, ну, позволяют себе что-то. Вы знаете, эти люди, они, отказываясь, заявляют о своем выборе. И вы знаете, что мы, живя в этом обществе, очень важно, чтобы всегда оставались при своем выборе. Мы выбираем Бога. Вы слышите меня? Мы выбираем Бога. Мы открыты, мы общительны, мы контактируем с миром. Я об этом буду еще говорить не один раз, что церковь – это не закрытый клуб. Но мы с вами не... Мы выбираем Бога, мы остаемся с Ним. Мы не стыдимся Иисуса Христа перед людьми, как Иисус сказал. Помните? Кто не постыдится, того и я не постыжусь. Вы знаете, это здорово, когда люди не стыдятся Иисуса Христа в этом обществе. Мы эти люди. И дальше об этой второй категории людей, к которой мы с вами относимся. Здесь написано, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Мне нравятся вот такие переводы, которые я в прошлый раз вам читал, и еще раз хочу напомнить. А в законе Господа радость себе находит. А другой перевод, и закон этот в мыслях его день и ночь. Вот еще хороший перевод. Но в законе Господа наслаждение его. Представьте себе, Давид, он писал, и я думаю, что когда он пел, он себя отождествлял с этим человеком. Он был этим человеком. Он говорит, он выбрал это. Это был его выбор. И он имел наслаждение в законе Божьем, законе заповедей, законе Моисеевом. Он радовался об этом, он размышлял об этом. То есть он настолько пустил корни в закон Божий, настолько пустил корни в заповеди Божьи, настолько пустил корни во все это, что это было, это то, откуда он черпал для себя удовольствие. Откуда он черпал? И мы находим в других псалмах, где он пишет об этом, что слово твое, оно слаще меда и капель сота, и оно прекрасно. Я радуюсь о слове твоем, как человек, получивший великую прибыль. И когда мы говорим о Давиде, мы говорим о том, что он был человеком под законом Моисеевым. Аминь. И если мы с вами читаем это место Писания, именно... Второй стих. Читаем, знаете, читаем глазами или смотря через призму Нового Завета, если вы откроете Евангелие Иоанна, 1 глава, 17 стих, Иоанна, 1 глава, 17 стих, здесь написано так. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Мы с вами не являемся людьми, которые находятся под законом. Вы со мной сейчас. Мы люди Нового Завета. Мы находимся в благодати Божьей и истине Божьей. Мы вот здесь, потому что это Новый Завет. Что произошло через Иисуса Христа? Когда была пролита кровь, и он совершил, воскликнул, совершилось, это была точка отсчета Нового Завета. Новый Завет не начинается с первой книги Матфея, с первых стихов. Новый Завет, то есть, помните, был такое смущение среди верующих людей, когда кто-то из известных проповедников вырвал этот лист из Библии, где написано «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа». Знаете, у вас у всех есть такой лист, да? Он взял, вырвал этот лист оттуда. И многие люди так были возмущены, как-то, знаете, огорчились, как он мог это сделать. Я хочу вам сказать, дорогие, что он сделал правильно. Просто мы этого не делаем. Пусть себе будет там этот листик. Он нам не мешает. Как и карта Палестины тоже.
Какая там Палестина? Это карта Израиля. Мы же не вырываем эти листы, правда же? Давайте повырываем. Нет. А что, продаются без карты Палестины? Ой, слава Богу, надо себе купить такой. У меня еще карта Палестины здесь. Так вот, мы понимаем, что этот лист Новый Завет должен был стоять там, где Иисус воскликнул «Совершилось». Вы со мной сейчас? Вот начало Нового Завета. Потому что Завет, он был, когда Ветхий Завет был заключен, когда кровь пролилась, и жертва была убита. Завет в крови. Вот тогда был заключен закон Моисея, или завет, который Моисей и народ заключали с Богом. Помните? Новый Завет, он также связан с кровью и также связан с жертвой, но с жертвой Иисуса Христа и с Его кровью. Аминь. Вот когда был утвержден или заключен Новый Завет. Я, конечно, не буду сегодня говорить о Завете, но одну только мысль хочу сказать, что Бог вообще-то Новый Завет не заключал с людьми. Он заключал со своим Сыном Иисусом Христом. Вот почему Он вечный и неприходящий. Если Ветхий Завет был заключен с людьми, то Новый Завет заключен с Сыном Божьим Иисусом Христом. Поэтому это надежный завет, который никогда не нарушится. Завет между Отцом и Сыном Иисусом Христом. Когда-нибудь мы больше об этом поговорим. Но мы с вами стали людьми Нового Завета. И Новый Завет, он не под законом. Новый Завет – это благодать и истина. Спасибо за ваше аминь. Мы не можем жить в Новом Завете, подчиняя свою жизнь закону. Если мы с вами идем к заповедям и к закону, нам нужно исполнять все законы, все заповеди, все постановления и становиться частью Ветхого Завета, который никого до совершенства не довел, но всех осудил. Поэтому мы с вами не под законом, Библия говорит. А как Библия дальше говорит, Павел пишет? А под чем? А громче крикните, чтобы и другие услышали. Иногда почему-то люди, вот особенно вот в этот период времени, боятся этого слова. Слово благодать, это как, знаете, как кодовое слово. Благодать вам. Сразу, что ты имеешь в виду? Почему? Потому что вокруг благодати сейчас очень много разговоров. Очень много происходит именно вокруг этого слова. Я даже сам какое-то время, знаете, старался минимально использовать слово благодать, говоря благодать. Знаете, постепенно даже в нашей церкви здесь так прививал людей к слову благодать. Потому что некоторые люди тяжело это воспринимали. Почему? Я не хочу об этом говорить, но мы не можем не говорить о благодати. Мы не можем каким-то образом обойти слово благодать, потому что если не благодать, тогда закон. Тогда заповеди. А если ты не можешь исполнить заповеди, если ты не можешь исполнить закон, тогда остается только один вариант. Благодать. Вы со мной сейчас? Поэтому если мы читаем Псалом 1, читаем уже как люди Нового Завета, мы читаем так. «И в благодати и истине Господа воля моя, и о благодати и истине Его размышляю я день и ночь». А если взять эти переводы, тогда можно сказать, в благодати и истине Господа Иисуса Христа я радость себя нахожу. Благодать благодать и истина в мыслях моих день и ночь. И последний перевод. Но в благодати и истине Господа наслаждение мое. Слышите меня? Особенно мне нравится это слово «наслаждение». Благодать и истина – наслаждение мое. Наслаждение. Наслаждение! Наслаждение! Вау! И благодать и истина не может быть наслаждением, если мы не знаем, что это такое. Но если мы знаем, тогда мы имеем наслаждение благодати истины. Когда ты утром просыпаешься, ты славишь Бога за доброе утро, за новый день. Ты благодаришь Бога за то, что ты новое творение во Христе Иисусе, которое вообще не зависит от того, что ты видишь в зеркале. Потому что когда мы причешемся, когда мы, знаете, все побреемся. Я, например, несколько дней не брился до собрания. Как-то не выходил из дому. Был все время дома. И иногда просто, знаете, кто бреется, те знают. Иногда даешь себе немножко отдохнуть. И потом через несколько дней ты как Дед Мороз уже становишься, знаете, смотришь на себя и не узнаешь. И вот я утром проснулся в воскресенье, еще, знаете, когда все помято, все... Где-то что-то отлежал, думаешь, кто это? Ну, не с вами. С вами такого не случается. Но потом в мыслях твоих благодать. Я новое творение во Христе Иисусе. Я праведник во Христе Иисусе. На меня смотрит праведник во Христе Иисусе. Сейчас мы его подправим чуть-чуть. Сейчас мы его побреем, сейчас мы его расчешем, умоем, все как надо сделаем, и праведник будет хорошо выглядеть. Смотрите, как неплохо получилось, галстук оденем. Итак, благодать Божья. И очень важно, чтобы мы с вами понимали, что такое благодать и истина, о чем мы говорим, о корнях. Потому что я хочу вам сказать, мы прошли тот период, и христианство в большинстве своем, евангельское христианство, корнями в законе. Вы понимаете, да? Поэтому проповеди «мы должны это», «мы должны это», «мы должны это», «и мы должны это», «и это мы должны», «и это мы должны», и к концу собрания ты весь, знаете, в долгах выходишь. Ты так много должен, знаете, что как черепаха на тебя, как панцирь из долгов, знаете, еле домой доезжаешь. Но благодать мы ничего никому не должны. Аминь. Мы никого ничему не должны. Единственное, к чему призвал нас Господь, это иллюстрация о блудном сыне. Помните? К принятию. К принятию. Благодать – это принятие. Это принимать то, что Бог сделал во Христе Иисусе. Для тебя и без тебя. Не, ну как? Я же ему помог. Ничем ты ему помочь не мог. Написано, он топтал, точила один. Бог совершал наше спасение сам, без твоей помощи. Бог совершал наше оправдание сам, без нас с вами. Бог совершал наше исцеление в Иисусе Христе, там на кресте. Бог совершал нашу свободу от проклятий, от долгов, от бедности, от всего. Он совершал это сам. Бог совершал победу над дьяволом. Он совершал победу над грехом без твоей помощи. Не, ну как, я же должен бороться с грехом. Чем ты больше борешься с грехом, я на следующем собрании больше буду говорить об этом. Что такое грех вообще? Мы будем говорить об этом. Чем больше ты погружаешься в него. Так случается со всеми. Чем ты больше борешься с грехом, чем ты больше занимаешься грехом в своей жизни, тем больше ты грешишь. И если вы думаете, и вы скажете, я не совсем согласен, значит, вы еще никогда серьезно не боролись с грехом. Но если вы попробуете,
Да. Если вы попробуете посражаться, вы увидите, чем больше сражаешься, тем больше грешишь. Так что же, можно грешить, чтобы умножилась благодать? Не зря такой вопрос возник, который написан там. Но Бог призвал нас не к борьбе с грехом. Знаете, я, даст Бог, что-то я вижу, что так потихонечку вхожу, хотя думал в следующее воскресенье об этом говорить, что дьявол, он обманщик, вы знаете, да? Он лжец. Если он не может тебя увести от Бога, он старается тебя завести туда, где ты будешь чем-то занят, но не Божьим. И одно из того, куда он завел христиан, я в этом кругу сидел годы. Это борьба с грехом. Выглядит так благородно. Я сражаюсь с грехом. Я со всех сил противостою греху в своей жизни. Это выглядит красиво, благородно, по-человечески. Но послушайте, это как Дон Кихот и мельница. Ты ничего не можешь сделать с грехом. Вы со мной сейчас. Поэтому вместо того, чтобы пустить свои корни в благодать и жить в тем, что Бог сделал для тебя, люди иногда пускают свои корни в борьбу со грехом. О, Боже, я в этом был много лет. Особенно в начале христианской жизни, о Боже, это замкнутый круг. Даже песню такую кто-то написал. Грешу и каюсь, и грешу. Да, есть такая песня на самом деле. Я дальше слов не помню, но эти слова я помню до сих пор. Грешу и каюсь и грешу. И знаете, вот это освящение, исповедание, энкаунтеры и все остальное. И ты ходишь по кругу, и ходишь, как, знаете, белочка, она занята. Она прыгает по этой, вот, знаете, вот, как называется это, колесо, да? И она бегает, она иногда так бодро-бодро, а потом устала. Потихонечку. Это отражение жизни вот этих людей. Я жил такой жизнью. Я знаю. Но это замкнутый круг, из которого выхода нету. Вы меня слышите? И, к сожалению, люди проживают всю свою жизнь таким образом. Они, у них, им страшна мысль, а как же вот так с грехом, что не сражаться, что ли? Да чур вы антихристовы все. И нет, я побежал. И вот, знаете, газу, до отказа, знаете, по кругу, но никуда ты не прибежал. Ты все там же. Ничего не изменилось. Почему? Потому что есть другое место, где Бог уже поместил тебя. Аминь. Когда мы говорим о благодати, о чем мы говорим? Что такое благодать? Это Божьи дары, правильно. Что такое благодать? Это Божье обеспечение. Да, оно не заслуженное нами. Это Божье обеспечение. Что такое истина? Слово Твое есть истина. И, конечно же, благодать, она не существует вне Христа. Когда мы говорим о благодати и истине, мы говорим об Иисусе Христе, о Его личности. Аминь. То есть мы, скажем так, мы не можем иметь общение с Богом или прийти к Богу без Христа. Вы со мной сейчас? Мы не можем прийти к Богу. Иисус сказал, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Правильно? А теперь дальше пойдем давайте. Мы не можем прийти ко Христу или быть со Христом, иметь дело с Ним без благодати истины. Точно так же. Если мы удаляем, отодвигаем благодать скажем, отодвигаем, мы отодвигаем Христа. Представьте себе, можно всю жизнь думать, что я служу Богу, что я верую во Христа. Вы понимаете, о чем мы говорим? Но если ты отодвинул благодать, если ты отодвинул благодать и истину, которая говорит о том, что Бог сделал для тебя в Иисусе Христе, вот смысл всего слова. И благодаря тому, что Бог сделал в Иисусе Христе, ты можешь пользоваться всем, всеми дарами и всем Божьим обеспечением. То есть, если вот эту часть убрать из жизни любого верующего человека, это означает убрать Христа. Даже бесы произносили имя Христа. Вы знаете, что бесы исповедовали Христа? Помните, Павла мы знаем, Иисуса мы знаем. Они не просто сказали, мы кого-то знаем, а мы знаем Иисуса. Вы читали эту Библию, Деяния апостолов, где бесы говорят сыновьям Скевы, мы Иисуса знаем. И как вы думаете, эти бесы имеют отношение к Иисусу Христу? Конечно же, нет. То есть, написано, что бесы даже веруют. Сильнее, чем многие христиане. Они веруют аж до трепета. Представляете, с кого пример брать можно? Если так можно говорить. Вы понимаете, что они веруют до трепета? Веруют и трепещут. Но они бесы. Почему? Потому что они ничего общего не имеют с благодатью истиной. Вы со мной сейчас? Они ничего общего не имеют с благодатью и истиной. Когда ты им говоришь, что греха больше нет, они не готовы тебя убить. Как это нету? Как это нету? У меня полно греха. Ну, может, у вас и полно. А мои грехи Иисус уничтожил. А ваши грехи Иисус уничтожил или нет? Аллилуйя. Значит, вы не бесы. Вот мы договорились, да? Очевидно. Фух. Вы слышите меня? Благодать и истина – это все. Это жизнь. Как однажды даже Моисей говорил, Бог говорил через Моисея, жизнь и смерть предлагаю тебе. Выбери жизнь. Так я сегодня хотел бы сказать, закон и благодать предлагаю я тебе. Выбери благодать. Для начала нужно выбрать и захотеть ее понять. Я хочу вам сказать, что когда мы говорим о благодати, мы не говорим о логике. Потому что если вы были внимательны, я подхожу к концу, время подошло наше собрание к концу, если вы внимательно следили за тем, что я читал, то смотрите, как Павел пишет к Ефесянам. Пишет к Ефесянам. Извините, у меня немножко голос сел. Почаще надо петь. Тренировать голосовые связки. Смотрите, Павел пишет, для сего преклоняю и так далее, и так далее. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его. Другие переводы 16 стиха говорят так. Укрепил души ваши могуществом духа своего. То есть речь идет о Божьем действии. Вы понимаете, что когда люди пытаются логикой понять благодать, Они становятся противниками благодати. В этом проблема, в чем проблема. Когда они пытаются своим умом понять, что такое благодать, они не понимают и начинают противиться этому. Но если ты находишь слово «благодать» в Библии, значит, уже оно достойно принятия. Вы согласны со мной? Давайте скажем вместе: «Я принимаю благодать». Я еще не до конца ее понимаю. Да-да-да, я еще не до конца ее понимаю. Так а что вы не говорите? Я еще не до конца. А что, вы до конца понимаете уже ее? Я нет. Да ладно, видно было бы. Мы говорим с вами о дереве, вы знаете. Вы не забыли этот как бы образ. Что крона – это результат. Плоды – это результат того, где находятся наши корни. Поэтому все мы понимаем отчасти благодать. Давайте скажем вместе. И хотя я не совсем понимаю, или не полностью понимаю, не полностью. Итак, и хотя я отчасти понимаю благодать, лучше всего, давайте скажем вместе. И хотя я отчасти понимаю благодать, я все равно ее принимаю. Вот это правильная позиция. Да, да. То есть я не понимаю всего, но я ее принимаю. И вот это слово «принимаю», принятие, очень важная, ну, составляющая в нашей жизни. Потому что, к сожалению, люди так устроены, то, чего я не понимаю, то я отвергаю. Понимаете, как люди мыслят? Есть такое даже, такая фраза в обществе. То, чего я не понимаю, против того я сражаюсь, я против этого иду, я это отвергаю, потому что я этого не понимаю. Но мы можем не понимать чего-то, но мы принимаем благодать Господа нашего Иисуса Христа. Давайте еще раз скажем: я принимаю благодать Господа моего Иисуса Христа. Вау! Это очень-очень важно. Я принимаю. И с этого все начинается. Чтобы пустить корни, для начала нужно определиться, что это моя почва. Это то, что, где я хочу укорениться. Вы понимаете, да? Поэтому, говоря о благодати, мы говорим о той хорошей почве, которую мы хотим все глубже и глубже укореняться. Это слово о благодати, слава Богу, оно звучит. И я вам хочу сказать, что не всегда в истории Земли звучало слово о благодати. Были страшные времена средних веков. Знаете почему? Почему столько было зла в христианстве? Я взял средние века как иллюстрация, такая яркая иллюстрация в истории, когда христиане вооружались и устраивали крестовые походы, проливали кровь не только мужчин, но и женщин, детей. Кровь лилась рекой. Инквизиции, сжигание на кострах. Знаете почему? Потому что не звучало слово о благодати. Скажите, звучало ли слово о заповедях? Да, звучало. Звучало ли слово о законе или постановлениях? Да, звучало. Но не звучало слово о благодати. И самые мрачные времена в истории человечества, мы говорим за новую эру, скажем, с момента смерти Христа, вот за этот период, это когда не звучало слово о благодати. Потому что не только упадок был в Доме Божьем среди верующих людей. И верующие, знаете, они падали низко, и разложение было такое моральное. Знаете, что делали церкви? Страшно, страшно об этом говорить, даже не хочется, правда же? Но общество было результатом падения церкви. Поэтому кровь лилась, насилие проявлялось, бедность и нищета, болезни всякие, тиф, там какие еще, холера, и все остальное распространялось по земле, и вымирали целой части нации. Вы знаете, да, как в Англии, например, там
Вымерла какая часть? Третья часть? Или третья часть осталась в живых? В каком-то веке, я помню, была тоже тиф, по-моему, был. И люди вымирали. По одной простой причине. Вы слышите меня? Не звучало слово о благодати. Поэтому, когда мы говорим с вами, что звучит слово о благодати, о чем мы с вами говорим? О жизни. Что сердце забилось. И церковь скоро выйдет из реанимации. Что жизнь явилась. Когда слово звучит, это не маленькое что-то. Это не незначительное что-то. Вот почему вокруг столько войны и напряжения. И дьявол сражается не только на уровне там, церкви, там, групп людей. Он лично с тобой сражается. И он говорит, послушай, ну и что изменилось? И смотри, что ты богаче стал. И смотри, как болел, так и болеешь. И мне тоже что-то говорит. Вы понимаете, да? И он старается, что сделать? Отвратить от благодати. Потому что он знает, что это единственное, что даровано для спасения каждого из нас и всего человечества. Вы знаете, я когда сегодня готовился к проповеди, я такое внутри услышал себя. Когда ты готовишься к проповеди, твою проповедь буду слушать, и первый, кто услышал эту проповедь, это дьявол. Он заглядывает, знаете, он заглядывает через плечо и смотрит, что я там пишу, о чем я размышляю, о чем я молюсь. Что я провозглашаю, когда, знаете, когда я готовлюсь к проповеди, я часть молюсь, иногда просто как течение захватывает меня. И я, знаете, молюсь, и Дух Святой так захватывает, так мне хорошо в этом. Потом какое-то время раз, я снова возвращаюсь к Писанию, к конспекту, снова мысль вписываю, и потом снова молюсь, или потом читаю. Знаете, как-то вот как дирижером является Дух Святой. Знаете, я хотел бы вам сказать, что дьявол тоже заглядывает туда. Ой. И он знает, насколько важна истина, о которой я говорю. И он тогда думает, что же делать? Надо как-то помешать. А ну-ка я такую сонливость какую-нибудь им дам. Какой-нибудь туман нашлю. Какое-то самочувствие такое, знаете, вот подам. Они люди душевные, знаете, только их чуть кольни, они сразу, ой. Сейчас я их чуть-чуть где-то кольну, там где-то чуть-чуть там, знаете, придавлю, чуть настроение испорчу им, как-то, знаете, какие-то мысли пошлю. У него есть только одна цель. Знаете что? Не позволить благодати и истине царствовать в твоей жизни. Вы слышите меня? Поэтому даже когда я проповедую, и вы слушаете, это духовное действие. И не только духовные действия, как Игорь Викторович говорил, а это еще духовное сражение. Прежде всего за ваши души. Потому что когда речь идет, еще возьму несколько минут, когда речь идет о внутреннем человеке, о чем идет речь? Как вы думаете? О сердце, хорошая мысль. Что такое сердце? Человек – это дух, душа и тело. Сердце где? Я помогу вам, хорошо? Я помогу вам. Давайте я покажу вам местописание. Так, хотел быстро найти, но так быстро, как... Я все равно найду. Откройте второе послание Коринфянам, 4 глава. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 16 стих. Павел пишет так. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек...» Что такое внешний человек? Наше тело. Правильно? «И тлеет, то внутренний человек со дня на день обновляется». Скажите мне, нуждается ли наш дух в обновлении? Нет. Итак, добро пожаловать снова в библейскую школу. Наш дух, он сотворен, создан по образу и подобию Христа. Он такой же, как написано, Павел написал в послании к римлянам. Нет, в одном месте написал, не послание к римлянам, где-то в другом, не помню где. Каков Христос, таковы и Христовы. А в другом месте написал послание к римлянам, 8 главе, что он, Христос, первородный между многими братьями. Понимаете, что первородный, он первый. Тот, который выглядит, вот он брат, он сын Божий. Мы с вами сыновья и дочери Бога. Мы не первородные. Я не знаю, какой по счету я. Сколько до меня родилось свыше, я не знаю. Вы понимаете? Он стоит в одном ряду с нами. Вы слышите меня? И мы точно такие же, как и он. И в другом месте написано, чтобы мы были такими, как и он. Где? В нашем духе. Павел пишет, что мы новое творение во Христе Иисусе. Что наш дух, он является... Что произошло, когда мы родились свыше? Наш дух, он был перерожден, он воскрес, и он стал новым творением по образу и подобию Божьему. Он точно такой же, как и Христос. В нем полнота радости, полнота мудрости. В нашем духе полнота силы, помазание. В нашем духе мы имеем все, что имеет Бог. Дух, наш дух, слово и Бог – это одно. Наш дух полностью отражает все, о чем говорит Библия. Вы со мной сейчас? Наш дух не нуждается к тому, чтобы что-то добавить туда или что-то отбавить. Он неизменный. Он постоянный и неизменный. И он совершенный, правильно? Да. Да. То есть мы абсолютно совершенные в нашем духе. Наш дух не нуждается в обновлении. Наш дух знает Писание. Он полностью отражает Писание. Он является результатом Писания. Он, как Иисус, стал, и Слово стало плотью, знаете, так мы стали Словом в своем духе. Все, что касается Слова или Бога, в нашем духе полная гармония, идеальная гармония. Аминь. Но наша душа, она нуждается в обновлении. Для того, чтобы подтвердить эти слова, Римлянам 12 глава, 2 стих, написано: «И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная». Наш дух находится в абсолютно совершенной воле Божьей. Но наша душа нет. Именно в нашей душе все эти метаморфозы должны происходить. Вот именно в нашей душе должны быть происходить перемены. Именно наша душа нуждается в обновлении. А что такое душа? Это наш разум, наши эмоции, наша воля и наша совесть. Вот что такое наша душа. В нашем разуме мы можем думать одно, а в нашем духе мы можем думать другое. Об одном и том же. В наших эмоциях мы можем чувствовать одно, но в наших духовных эмоциях мы можем чувствовать совершенно обратное. Например, в нашей душе мы можем чувствовать тревогу, а в нашем духе мы можем чувствовать абсолютный покой по одному и тому же делу. Или, например, в нашей совести мы можем страдать, винить себя, или осуждать, а в нашем духе мы абсолютно счастливы, и нет никакого осуждения, и никакой вины, нет ничего этого. В одном и том же человеке может находиться и то, и другое. Вот почему дискомфорт, вот почему путаница. И о чем говорит Павел? Павел говорит о том, чтобы Бог своей силой, посредством своего слова, воздействовал на
нашу душу. Если мы позволим Богу воздействовать на нашу душу, а наша душа находится постоянно под воздействием окружающей среды, информации, ощущений, каких угодно. Постоянно мы черпаем ежесекундно информацию. Можно, Аня, на клавишах поиграть? Наша душа постоянно, где-то в обстоятельствах, постоянно черпает для себя информацию. Например, ты открываешь свой кошелек, и твоя душа реагирует. Она смотрит на кошелек, там мало денег. И думаешь, Господи, как прожить? Как заплатить за все? И приходит уныние. Знаете, твоя душа, она паникает. Но если ты откроешь свой кошелек перед своим духом, знаете, что он сделает? Андрей, ты правильно мыслишь. Он делает ха-ха-ха. Я богат во Христе Иисусе. Я богат. У меня больше, чем достаточно. И для того, чтобы вот именно духовная реальность, именно благодать, чтобы благодать, она могла проявляться в нашей жизни, и чтобы Божье обеспечение могло достигнуть каждого из нас, дорогие, нам нужно решить для себя, куда мы запустим свои корни. Корни чего? Корни своей души. Вы слышите меня? Не о духе идет речь. Я говорю, мы с вами рождены свыше. И наш дух уже во Христе. И Христос в нас. Но наша душа, где корни нашей души? Куда мы запустили наши корни? Вы понимаете, да? От этого зависит результат в нашей жизни. И, например, я взял, к примеру, кошелек. Да, ты открываешь кошелек, там мало денег. И твоя душа реагирует на это. Любой нормальный человек плохо реагирует на пустой кошелек. Или не так? Каждый из нас, ой, а девчонки, было, куда делись? Знаете, опять, ну что ж такое? Но, когда наш разум, он через силу Святого Духа обновляется, и в наш разум помещается истина Божья. Вы понимаете, да? В наш разум помещается истина Божья. А истина Божья говорит так. Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы, что? Обогатились. Другими словами, чтобы вы были богаты. Вау! Совсем другое. Это приходит в сознание. И я вам хочу сказать, логика не может этого принять. Как же у меня пустой кошелек? Что вы мне рассказываете? Что вы мне говорите? И я знаю, как много возмущенных людей есть среди христиан. Что там вы опять о преуспевании, о деньгах-то сколько можно? Столько, пока ты богатым не станешь на самом деле. Вы понимаете? Пока это не проявится в твоей жизни. Пока это не станет реальностью, фактом твоей жизни. Что? Изобилие финансов. Вот для этого нам нужно, чтобы слово истины звучало снова и снова, и Божья атака на твое сознание продолжалась. Снова и снова, снова и снова. Я, знаете, еще несколько минут. Помню людей, за которых я молился за исцеление. Я помню, одна девушка, у нее была болезнь, и я говорю, просто произнесите, скажите эти слова. Ранами Иисуса я исцелена. И вы знаете, она не смогла. Она залилась слезами. Она даже не смогла, у нее не было силы даже произнести это. Нет. Как это может быть? Нет. И я посмотрел на нее, и я понимаю, что ей надо. Ей нужна на самом деле такая массированная Божья атака в ее сознании. И нужно то же самое, что сделал Иисус, когда Он в Назарете не смог никого исцелить, помните? Только на некоторых возложил руки. Что Он сделал? Он остался и ходил там,
по кругу. И что он делал? Он бомбил сознание людей. Он говорил слово, слово, слово истины. И когда слово истина, оно звучит, есть момент, я не знаю, это тайна для меня, но какой-то момент, Дух Святой, ты служишь одно и то же слово, снова и снова и снова, оно тебе иногда раздражает, иногда никак тебя не касается, иногда просто надоедает слушать одно и то же. А потом какой-то момент Дух Святой, бам, и включил для тебя это слово, все. И оно стало твоим. Оно, знаете, когда берут черенок и помещают на дерево. Да, как привилось, вот. Оно прижилось, раз, и привилось к тебе. Вау, и ты уже... Это твое слово. Это твое слово. Это слово, которое уже живет в твоем сознании. Оно твое. А если оно твое, вот тогда только, дорогие, вы слышите меня, приходит результат. Вот только тогда, когда слово укореняется, и оно помещается и приживается в сознании, вот тогда только оно может что-то произвести в твоей и моей жизни. Вот почему Павел и пишет, что очень важно, чтобы сила Святого Духа, она действовала, и она укореняла и утверждала через силу Святого Духа. Мы укоренялись и утверждались. Где? В Слове Божьем, в Слове истины, благодати и истины. И знаете, я хотел пригласить вас встать сейчас и помолиться. Знаете, о чем? Это удивительно. Я и прошлое собрание, и перед прошлым собранием, и перед этим собранием я просто прыгал от радости там, где я готовился к собранию. Я был так наполнен, знаете. Но когда я прихожу вот второй раз и начинаю об этом говорить, я чувствую, как нагрузка появилась. Пока вот не идет так просто и легко это слово. Знаете почему? Что где-то не прижилось, не привилось, где-то еще не попало в наши сердца это слово о благодати и истине. Вы понимаете? Не растворилось верою. И поэтому оно не приносит пользы. И знаете, о чем я думаю? Если какое-то слово, слово не действует в твоей жизни какое-то время, приходит разочарование. Если нет результата слова в твоей жизни, рано или поздно, знаете, ты подумаешь, стоп, куда я тогда иду? Что происходит? Что-то со мной, что-то не так. Или со мной, или со словом, или с Богом. Что-то не так. Вы рано или поздно об этом подумаете. Поэтому очень важно нам с вами просто понимать, как это работает. Наша душа является решающей. То, чем мы будем наполнять свою душу, то, чем мы будем насыщать свою душу, то мы с вами будем иметь. Поэтому Давид говорит, день и ночь в мыслях, я день и ночь где? Мы в благодати и истине. И ночью, даже если там, не знаю, ребенок проснулся и плачет, и что-то ему больно, там болит животик. А если маленький ребенок, то не знает, что у него болит, и он плачет. Матери это знают, но слово о благодати и истине, оно живет в тебе. Ты по-другому смотришь на это. Ты знаешь, что там на кресте 2000 лет назад все болезни были распяты. И ранами Иисуса мой ребенок был исцелен. Да, ты делаешь все, что можешь там. Если надо, там, не знаю, есть разные методы, чтобы как-то помочь ребенку. Иногда у него может быть плохой стул, на котором он сидит, и надо ему помочь в этом плане. И знаете, все родители знают, как разрешить этот вопрос в жизни ребенка. И потом он такой счастливый, и все счастливы. Запах не очень, но все счастливы, знаете. И ребенок не плачет, живот не болит. Но делай все, что можешь. Но первая, знаете, вот мысль. А каковы мысли такого человека, вы понимаете? Первая мысль, ребенок. Мой ребенок исцелен, мой ребенок здоров. Мой ребенок здоров, чтобы он не чувствовал сейчас. Аминь. Мои корни здесь. И ты не суетишься, ты не в панике, не в истерике. Что же делать? Кому звонить? 3 часа ночи. Какому доктору звонить? Все спят, доктора.
Вы понимаете, да, что делать? Ты не суетишься, твои корни в Боге. И Бог хочет это совершить в нашей жизни. В этом году Бог хочет, чтобы корни нашей души были в благодати и истине. Давайте поднимем наши руки и сдадимся.